Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Ашхабаде приведен к присяге новый президент Туркмении Курбангулы Бердымухамедов. По перспективе демократизации туркменского общества беседуем с Гейдаром Джемалем, председателем Исламского комитета России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Предвидите ли вы какие-либо политические изменения со сменой политического режима в Туркмении?
Вы знаете, весь месяц, предшествующий выборам, правящая новая верхушка, новая, Туркменистана, оставшаяся после Туркменбаши, занималась усилением своего политического контроля в туркменском пространстве и делала максимум для того, чтобы избежать каких бы то ни было неожиданностей. В принципе, наверное, не было особых оснований таких неожиданностей ждать, в условиях, когда туркменское общество максимально запугано, атомизировано, люди боятся общаться между собой. Но, тем не менее, были приняты довольно серьезные меры по контролю над ситуацией. И все это предвещает, прежде всего, сохранение жесткости режима. Тем более, что Курбангулы не один, он является членом тандема с Реджеповым. И, в принципе, хотя Реджепов предпочел остаться за кадром, но совершенно понятно, что ведущей фигурой остается все-таки он. На мой взгляд, очень показательно то, что не были присланы наблюдатели на выборы. Таким образом, и ЕС, и США пока что сохранили для позднейшего решения свободные руки на сегодня в отношении Туркменистана. То есть они отстранились от конкретного обозначения своей позиции, признают они эти выборы или нет.
Бывший глава Думского комитета по делам СНГ Георгий Тихонов, бывший народный депутат СССР, отдает должное наследию Туркменбаши.
Я думаю, что вот предвыборные обещания нового президента в отношении дальнейшей демократизации страны, конечно, шаги какие-то будут вперед сделаны. То, что был авторитарный режим в Туркмении, нам всем понятно. Но в данной ситуации, когда развалился Советский Союз, Сафар Ниязович повел, я бы сказал, разумную политику. Он был воспитанник партийной школы и, я скажу, коммунистического духа, не то что партийный, а коммунистический, там в партии тоже разные люди бывают. Но в то же время он использовал вот этот азиатский, восточный подход к правлению. Это не совсем современно, но в данном случае для Востока жесткая рука, она оказывала положительное действие. Ну, со временем, конечно, все люди меняются, и у него были некоторые отходы от первоначальной политики. Но, в принципе, если не говорить о том, что он был диктатором, а это фактически было так, он вел довольно разумную политику.
Могут ли выйти на свободу бывшие противники Туркменбаши, находящиеся в заключении?
Я не думаю, что это будет происходить в ближайшее время, потому что, как я уже сказал, месяц, предшествующий выборам, был посвящен затягиванию узлов, зачистке и контролю политического пространства. И в условиях, когда сами выборы вызывают достаточно много нареканий у наблюдателей, то есть, речь идет не столько о лобовом отвержении их результатов, хотя официальные цифры достаточно смешны, но речь идет о том, что было очень много нарушений, эти нарушения все как бы отмечены, вот, и при необходимости можно поставить вопрос о том, что эти выборы прошли не в соответствии с нормами, а такая необходимость возникнет в зависимости от того, как сегодня будет вести себя Курбангулы. Я думаю, что на самом деле главная проблема там. Ну, там, как вы знаете, существует 5 центров силы и 5 блоков интересов. Там есть российский интерес, газпромовский, есть американские интересы, естественно. Причем надо отметить, что будущий президент сразу послал своего доверенного человека в Европу для контактов, прежде всего, с Соединенными Штатами. Штаты ему не дали въезда, этому доверенному человеку. Но в Женеве он пересекался и просил заранее о поддержке вот этих выборов, то есть признать его легитимность. Вот. Есть там Китай, естественно, и Китай туда еще при живом Туркменбаши влез достаточно хорошо. Вот, запустил туда очень солидный коготь. Кроме того, есть Анкара и есть Тегеран. Вот. Ну, я не оговариваю отдельно Европу, хотя можно было бы ее упомянуть, но Европа как бы не имеет прямого доступа к ресурсам, не имеет прямого, то есть она может действовать только опосредованно на ситуацию. А вот Анкара и Тегеран, например, они имеют рычаги давления на Туркмению, в том числе у Тегерана есть такой мощный фактор, как этнические туркмены, живущие на территории Ирана. И, ну, кроме того, наработаны определенные отношения за предшествующий период. Для Ирана будущее, политический выбор Туркмении, Туркменистана, это вопрос жизни и смерти, потому что это северное предполье, до сих пор остававшееся нейтральным. То есть это огромная территория, с которой может быть, а может и не быть, нанесен удар по территории Ирана в случае возникновения активного военного противостояния с США.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент Радио Свобода. Напомню, что о перспективах демократизации туркменского общества беседуем с Кидаром Джемалем, представителем Исламского комитета России. Аркадий Дубнов, зам главного редактора газеты «Время новостей», эксперт по Центральной Азии и странам СНГ, констатирует неравенство на прошедших выборах.
Оппозиция туркменская в этих президентских выборах не участвовала с точки зрения выставления каких-либо кандидатур от оппозиции. Они объявили, что у них есть единый кандидат. Хойдабердэ Аразов, бывший председатель Центробанка, вице-премьер, который живет в эмиграции в Швеции. Но, с другой стороны, обещание господина Бердымухамедова обеспечить доступ каждого туркмена к интернету выглядит очень, я бы сказал, амбициозно. Потому что в конце 80-х годов Горбачев объявил политику гласности, надеясь таким образом либерализовать советский режим. В конце концов, это привело к падению этого режима, потому что гласность это фактически сама по себе обеспечила свободу доступа и распространения информации. Так вот, обещание господина Бердымухамедова дать туркменам доступ к интернету означает обеспечить доступ свободный к информации, распространению и получению. А это, если это будет реализовано, будет означать совершенно кардинальный как бы крах туркменского, туркменбашистского режима.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что смену политического режима в Туркмении обсуждаем с Гейдаром Джемалем.
Я думаю, что мнение насчет того, что интернет станет примерно таким же орудием гласности, как телевидение и пресса Горбачевской эпохи, чрезмерно оптимистично, мягко выражаясь. Во-первых, само это обещание, оно предполагает для своего выполнения, для своей реализации наличие мощной инфраструктуры, которая потребует ну, несколько лет для своего создания. Во-вторых, интернет атомизирует людей. Они приговариваются к одинокому сидению в своих квартирах или офисах и к удовлетворению своих амбиций, в том числе и политических, за счет чата, за счет блогов, живых журналов и так далее, изливая там свои эмоции. Да? То есть это не отнюдь не средство консолидации, это не демонстрации, не митинги. Вот. И если, допустим, в стране кипит, как в Китае, например, социальная активность, политическая жизнь. В Китае, например, за минувший год было 70 тысяч столкновений населения с полицией и войсками безопасности, в которых приняло участие более 100 миллионов граждан. Вот. Это огромная цифра, это социальная раскаленная сковородка. Тогда интернет, наложенный на такую бурную активность, он дает эффект, конечно, там, искры. В буквальном и в переносном смысле. Вот. Но если люди беседуют, накрыв телефон подушкой, как об этом свидетельствует Байрам Шихмухамедов, сын Бориса, который говорит о том, что люди в семьях говорят шепотом, как в сталинские времена, то какой там интернет может быть? То есть, ну, это, конечно, очень оптимистически. Я заметил, что наши политики и аналитики грешат оптимизмом в отношении Туркмении. А, честно говоря, у России вот из пяти названных центров силы там будет больше всего проблем. Несмотря на то, что есть история присутствия «Газпрома», якобы, так сказать, подписанные договоры, но это в ближайшей перспективе все, скорее всего, будет плыть. Если не пересматриваться, то плыть. Там есть рычаги давления извне, кроме, так сказать, Москвы.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Насколько имеет смысл обсуждать будущее Туркмении в ее нынешнем виде? Ведь Туркмения, так же как почти все бывшие советские республики, это абсолютно искусственное творение большевистской власти. Эти государства существуют только до тех пор, пока сильные страны, такие как Россия, не решат иначе.
Но Туркмения имела традицию, свою историю еще до завоевания.
Ну, она, конечно, не существовала как Туркмения, это было Хивинское ханство. Вот так же, как Бухарский эмират, Коканское ханство. Вот, то есть это не существовало в форме таких вот четко нарезанных, формализованных республик, особенно с титульными этническими квалификациями, да, там, Туркмения, Узбекистан и так далее. В этом смысле наш слушатель прав, это творение большевистской методологии, но, скажем, я бы не торопился аннулировать вот этот вот период советской истории не потому, что он хорош, или потому что можно найти в нем какие-то плюсы, а потому что он уже пустил корни в сознании, и, скажем, очень трудно, но нынешний Узбекистан переделать снова в Бухарский эмират до 1921 года, потому что Узбекистан – это уже факт коллективного сознания, и даже коллективного бессознательного. То же самое касается, естественно, и других республик.
Ведущий программы «Судите сами» Первого телеканала Максим Шевченко, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира, отмечает важность этнического начала.
Сафармурат Ниязов был, наверное, не очень хорошим правителем, поскольку он властью была деспотической и приобретала несколько причудливые формы. Туркмены очень древний народ, с очень древними традициями. Туркмены всегда очень гордились тем, что они туркмены. Они всегда жили особняком от других народов того региона, в котором они живут. И, собственно, туркмены себя называют подлинными тюрками. Поэтому мне представляется, что туркменское общество будет организовано с максимальным благоприятствованием для самих туркменов. Все эти нормы достаточно технологические, как интернет или мобильная связь, к ним подойдут достаточно рационально. Надо просто понимать, что любой лидер Туркмении не является тираном для туркменского народа. Он является ханом, правителем, кем угодно.
Я думаю, что здесь все-таки есть определенная, ну, скрытая за таким цивилизационным пиететом доля высокомерия, которая отразилось гораздо в более яркой форме в высказываниях, по-моему, там первого комментатора, кажется, вы назвали кого-то из вице-спикеров, который сказал, что жесткая рука необходима для Востока. Вот, то есть, я думаю, что на самом деле туркмены в этом отношении ничем не отличаются от других народов России, Европы. То есть, когда есть излишне жесткая рука и нет средств протеста, все говорят, накрыв телефон подушкой, шепотом, и, так сказать, боятся ходить в гости друг к другу. Когда есть возможность, они поднимают голову и пытаются организовать гражданское общество. Туркмены и узбеки в этом отношении ничуть не хуже чехов, венгров и поляков. Ну, насчет того, что такой правитель, как Сапармурат Ниязов, не является тираном для своего народа, я бы тоже поостерегся, так сказать, в этом смысле так высказываться, потому что, конечно, есть позитив в том, что он не дал посткоммунистической бюрократии республики, этнической бюрократии, разграбить и приватизировать нефтяные и газовые ресурсы Туркмении, положив их просто к себе в свой единоличный карман. Это как бы была, так сказать, паллиатива тому, что произошло, ну, там, в других, например, регионах. Но Туркмения сегодня выпала из истории. Это, несмотря на свои возможности, древность, цивилизацию, там, не знаю, огромные ресурсы и так далее, это некая маргинальная зона мировой провинции, которая рискует ею и остаться. Потому что сегодня в мире идет борьба между мировым мегаполисом и мировой провинцией. И решается вопрос, какие части мировой провинции смогут представить альтернативу этому мегаполису, войти в него или, например, стать альтернативными центрами цивилизации, а что будет лежать вне истории и дальше, и таким образом сходить на нет и выпадать из человеческого обихода.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я немножко такой, может быть, неожиданный вопрос задам. Ну, во-первых, вы сказали, что не дал разграбить. Первый вопрос сразу, где этот казначей и где деньги из Deutsche Bank? Если знаете что-нибудь, скажите. Еще вопрос вот сразу. Значит, у нас было 4 креста там в Калининграде, где-то на Дальнем Востоке, где-то там на севере. И один был в Кушке крест, и там еще стоял такой памятник, как в Болгарии, Алеше, победителю. Я, по-моему, слышал так, что их самыми первыми начали сносить и уничтожать.
Да, что касается вопроса о деньгах, это очень хороший вопрос. Я думаю, что это может быть одним из рычагов Туркмении на международной арене, требования возвращение тех ресурсов, которые были захвачены западной системой. Это, кстати, касается не только денег Туркменистана. У Запада вообще есть такая практика, когда, скажем, единоличный правитель накапливает на западных счетах огромные деньги, полученные от ресурсов управляемой страны, то в час Х это все замораживается, приватизируется, особенно в момент низвержения или смерти правителя. Так было с иранским шахом. Соединенные Штаты, воспользовавшись ситуацией, заморозили порядка 40 миллиардов долларов в 1979 году. И вопрос об этих деньгах до сих пор не решен. И если Туркмения сегодня правильно поведет эту линию, то она сможет расколоть, во всяком случае, западное сообщество по вопросу о возвращении себе этих денег, играть на создание лоббистских групп свою поддержку и вообще как-то получить какой-то голос. Ну, по крайней мере, есть некий рычаг. То есть вопрос в этом отношении совершенно правильно сформулирован. Тем не менее, можно предвидеть, что если бы это было, так сказать, условно-демократично, то есть вместо одного грабителя была бы целая банда, то были бы гораздо более серьезные проблемы. Во-первых, больше бы ресурсов было продано на страну, и, во-вторых, эти деньги были бы давно уже как бы вне досягаемости туркменского народа, даже теоретически.
Слушаю вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Джемаль. Вот, Гидар. Вот вы знаете, что, Владимир, вы, к вам вопрос, и вот к эксперту, к вашему. Вот сегодня была забастовка на Форде, который-то умудрился в раз 50 меньше платить русским рабочим, чем в Иране и во всех других странах. Вы, чтобы, вот, Владимир, может, об этом бы сказали. И теперь господину эксперту. Вот в Туркмении, в общем-то, 90%, 90% народ избрал, в общем-то, нового президента. Демократия, она не бывает просто демократией. Демократия бывает феодальная, рабовладельская, а там туркменская демократия. И это все-таки демократия, потому что избрали. Вот, это вы, в общем-то... И, значит, там демократии, конечно, больше, чем у нас в России, где ядросы правят. Вот Шойгу, сегодня анонс был, выбил себе пенсию льготную. У него дочка там так же пристроена. Вот какая здесь у нас демократия, и у них. Вот. Спасибо большое.
Ну, про забастовку во Всеволожске мы обязательно еще поговорим. А слово Гидар Джемалю.
Ну, то, что там приводит цифры 98 и сколько-то там еще 95% по поводу явки и 89% по поводу проголосовавших, эти цифры мы не можем ни проверить, ни, так сказать, подтвердить, ни опровергнуть. Поэтому это на совести, собственно говоря, туркменской страны. А туда, как известно, не были приглашены и не были направлены на проверяющие. Как я уже сказал в начале, видимо, для того, чтобы, ну, западное сообщество не настаивало на этом, чтобы держать развязанными руки.
А присутствовали лидеры оранжевых революций, присутствовал Саакашвили, Ющенко, они на инаугурации, во всяком
случае. Как бы здесь можно увидеть двойной намек, что сама по себе приход Гурбангулы Бердымухамедова – это оранжевая революция, а кроме того, может быть, что это создается ситуация для будущей оранжевой революции. Я думаю, что и так, поскольку оранжевая революция – это многоэтапное дело. В демократию по туркменскому образцу я совершенно не верю, потому что здесь просто идет как бы такая вот, ну, очевидная игра, то есть имитируется без всякого смысла избирательная машина, вот эта вот голосовальная машина, голосуется все это в одни ворота, ну, также можно говорить и о советской демократии. А в чем смысл? Слово «демократия», которое было создано в Древней Греции, оно не предполагает ритуала кидания листочков в черный ящик, да, с последующим подсчетом. Это власть народа. Какая там власть народа?
Напомню, что перспективы демократизации туркменского общества обсуждаем с председателем Исламского комитета Гейдаром Джемалем. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Рабочие завода «Форд» в городе Всеволожск Ленинградской области решили с 15 февраля прекратить забастовку. Как сообщил профсоюзный лидер Алексей Этманов, на четверг назначена встреча трудового коллектива с руководством предприятия, на которой будут рассмотрены предложения по урегулированию конфликта. В Чите суд удовлетворил жалобу Платона Лебедева на отказ следователя Генпрокуратуры предоставить материалы, необходимые для его защиты. Постановление следователя Салавата Каримова, отказавшего Лебедеву, суд признал незаконным. Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить компенсации матерям, не получавшим пособия на детей. Жалобу в Страсбургский суд направили 7 жительниц Воронежа. Они, как и тысячи других женщин, не получали пособий в течение нескольких лет. Президент США Джордж Буш предупредил, что планируемая операция по обеспечению безопасности в Багдаде потребует времени, и до тех пор насилие там будет продолжаться. Буш выступил на пресс-конференции в Вашингтоне. Парламент Сербии отверг основные положения плана ООН о будущем статусе Косово. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, в резолюции парламента сказано, что план не уважает суверенитет и территориальную целостность Сербии. Демонтаж памятника советскому воину-освободителю в Таллине приведет к необратимым последствиям для отношений между Россией и Эстонией. Об этом заявил сегодня замминистра иностранных дел России Владимир Титов. Власти Белоруссии пресекли попытки оппозиционной молодежи провести в Минске в День Святого Валентина несанкционированные акции любви. На юге Афганистана в результате авиаудара сегодня убит один из местных лидеров движения «Талибан». Об этом сообщило командование сил НАТО. На волнах Радио Свободы вы слушали Новости коротко.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня в день инаугурации нового президента Туркмении о перспективах демократизации туркменского общества беседуем с Гейдаром Джемалем, председателем Исламского комитета России. Политолог Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, напоминает о том, что президентские выборы прошли в отсутствие оппозиционеров.
Если на секунду предположить, что все они вернулись и им дали время для того, чтобы соорганизоваться, этого не было. Выступить каким-то единым фронтом, этого тоже не было. Развернуть свою пропаганду, этого тоже не было. Поэтому в данном случае сравнивать их возможности с чем-то, с возможностями того же, так сказать, Берды Мухамедова, мы просто не можем. Экспортировать туда какую-то революцию, это все равно, что лить тонкую струйку воды на раскаленный песок. Я думаю, что Туркменистан, может быть, единственная страна на всем постсоветском пространстве, которая вообще не имела предпосылок для такой революции. К тому же существует такая проблема, как, ну давайте ее назовем условно, пробуждение общества. Дело в том, что общество Туркменистана очень долгое время пребывало в глубочайшей спячке. Мы все прекрасно знаем, как быстро оно может пробудиться. Потому что природные ресурсы в соответствии с мусульманской традицией дает Аллах. Все остальное создает общество. А общество для создания рычагов этого процветания, ну давайте говорить честно, пока еще не готово.
Но я бы возразил Алексею. Дело в том, что революция и ее организация – это технологическая постановка. Мы видели, как технологические постановки такого или иного рода сносили образование, казавшееся незыблемыми за пару недель. Кроме того, непонятно, почему киргизское общество более отстало, а там произошла такая, скажем так, тюльпановая революция. Вот. На самом деле, чем больше закручены гайки, тем больше собирается подспудное недовольство за видимой тишью и гладью. И вообще я хочу еще раз подчеркнуть, что это чисто технологический вопрос. Все революции требуют профессиональных экспертов и команду своих организаторов. Миф о том, что революция рождается из недр народного гнева и негодования. Из гнева и негодования рождается бунт там, Болотникова, Разина и так далее. А революция – это высокотехнологический социальный продукт. И может быть имитация революции, может быть подлинная революция, может быть, так сказать, некий саботаж, который идет авансом, как контрреволюция, чтобы предупредить настоящую. Но любой вариант – это технологический продукт. И народ в данном случае будет только глиной, из которой вылепит то, что надо.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Алима.
Добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос вроде бы и не вопрос. Просто хочу спросить у вашего гостя. Неужели демократию надо навязывать всем, и что в ней такого, чтобы в нее так сразу без раздумий и без отказа влюбиться? Может, я человек отсталый? Мне, например, само слово «демократия» просто противно.
Но я понимаю устойчивое ироническое отношение к этому слову. Я согласен, оно используется как ширма для того, чтобы легитимизировать позицию власть имущих, которые переходят от жесткого командного управления, такой вертикали однозначной, не допускающей никаких возражений, к имитации активности низов. Эта имитация активности, как правило, и называется демократией, но на самом деле все-таки я, обращаясь к образцам достаточно архаичным, откуда к нам пришла сама эта идея, думаю скорее о площади типа Агары или Мейдана, не Майдана киевского, а Мейдана в таком арабском первичном смысле, где реальные люди, отвечающие за судьбы находящихся на их попечении семей, родственников и так далее, выходят и коллективно, непосредственно решают историческую судьбу народа, своего собственного народа. Конечно, такого рода события сегодня не происходят, потому что сегодня общество технологизировано. Но, по крайней мере, воля к народоправию, она должна существовать и жить в сердцах, потому что если мы будем все мыслить в категориях такой виртуальной политической машины, то как бы принципы совести, принципы, так сказать, свободы, они совершенно уйдут из актуальной политики. Я думаю, что помнить о том, откуда демократия пришла в современный язык, нужно. Нужно помнить об Агара, о древнем, так сказать, месте собрания обитателей полиса или о демократии общины во времена раннего ислама. Это вот некий принцип, который должен быть с нами.
А кажется ли вам показательной вот для судьбы туркменской демократии судьба Бориса Шахмурадова, который добровольно вернулся в республику и попал в заключение?
Ну, я думаю, что в данном случае очень показательно то, что о нем сказал его сын Байрам Шахмурадов, который констатировал, что ничего не известно о судьбе его отца на протяжении 4 лет, что различные слухи говорили о том, что он уже, во-первых, уже давно не жив, во-вторых, что жив и прекрасно себя чувствует, и он перестал доверять любым слухам, но, скорее всего, конечно, зная вкусы тиранов, можно предположить, что расправа давно совершилась, и что после того, как от Бориса было получено все, что необходимо спецслужбам Туркмении, они решили избавиться от нежелательного оппозиционера и свидетеля, к сожалению.
Первый заместитель главного редактора журнала «Смысл» Архан Джемаль считает главной газовую проблему.
Главная проблема, которая решается сейчас, вот после смерти Сапармурада Ниязова, это будет ли построена ветка газопровода из Туркмении в Китай. Ситуация примерно такова. На сегодняшний день почти весь объем туркменского газа закупается Россией у Туркмении. Весь этот объем газа практически весь перепродается дальше. Китайскую ветку, вообще проект вот этот вот китайский, пролоббировал не только Китай, но и Соединенные Штаты, как некий вот альтернативный вариант. И Борис Шахмурадов, там, да, который в свое время довольно много приложил усилий для диверсификации туркменской экономики, чтобы она была ориентирована не только на Россию, но и на внешние страны, конечно, является большой угрозой для вот такого комфортного существования «Газпрома». Россия приложит все усилия для того, чтобы Борис Шахмурадов не был освобожден.
Слушаем вопрос от Александра из Санкт-Петербурга.
Алло.
Добрый вечер.
Да, у меня Гидар Джемаль, которого очень ценю как рупор, действительно рупор исламского социализма, Значит, два вопроса. Первое замечание по поводу... Меня тоже этот паллиатив устроил постсоветский. Если бы не дремучись Туркменбаши, и поэтому он для меня тиран абсолютный в этом смысле, так сказать, и братья туркмены, и братья русские пострадали от него сверх меры. Значит, а все-таки меня интересует вот какой момент. Такое геополитическое положение Туркмении. И, казалось бы, вот все должны были в этих выборах заинтересованы. С одной стороны Америка, с другой стороны Иран, с третьей стороны Россия и так далее, с четвертой стороны Китай. А чего-то этих движений как-то не видно. То есть действительно страна так замерзла, настолько она, как бы сказать, вещь в себе, что никто не пытается, разыгрывать эту карту туркменскую.
Ну, на это достаточно просто ответить. Никто не воспринимает результаты этих выборов окончательными. Это я могу совершенно определенно сказать. Все просто дождались этих выборов как определенные, ну что ли, отмашки или там вехи, после которой начнется реальная, настоящая борьба. Просто раньше этого вступать в конфликт и начинать какую-то интригу было преждевременно, потому что надо было просто определить как бы поле, посмотреть, возможности новой властной группировки, как она контролирует, например, тоже недопущение оппозиции к выборам, да, что она может сделать для этого недопущения, какие ошибки она делает. А вот сейчас начнется настоящая борьба и настоящая грызня, потому что действительно, как вы совершенно справедливо заметили, Туркмения — это краеугольный камень, который выходит на Каспий, выходит на Иран, граничит с огромным Казахстаном, и это ключевая территория, тем более, что в силу нейтралитета предыдущего она была, ну, как бы совершенно изъята вот из серьезной стратегической игры. Американцы туда не могли проникнуть, не смогли втянуть Туркмению ни в какие там обязательства по международному терроризму и так далее. А вот сейчас будет жестокая борьба именно за политизацию и там стратегизацию этой территории. Но это мы сейчас все увидим. А что касается тирана Туркменбаши, я вам скажу, что вначале он был классическим коммунистическим первым секретарем и даже как бы не из самых таких рептильных, то есть проявлял даже какие-то признаки, ну, некоторой такой перестроечности. Но последние 10 лет он действительно превратился в тирана, и это, кстати, говорит о том, что первые секретари Средней Азии, они все были отобраны по феодально-байскому признаку. То есть в их конструкцию вложено это превращение, которое реализуется, ну, по мере того, позволяют им это обстоятельства или нет. То есть любой из них готов стать таким же тираном, если он не встречает никакого сопротивления извне.
Независимый журналист Вадим Дубнов, бывший замглавного редактора журнала «Новое время», сомневается в скором освобождении Бориса Шихмурадова.
Насчет Шихмурадова я совсем не уверен, что его выпустят. Шихмурадов, я думаю, будет еще довольно-таки продолжительное время находиться в тюрьме, и дай бог, чтобы его выпустили живым и здоровым. А что касается демократизации, вы понимаете, я бы не назвал это демократизацией, но я думаю, что просто будет некое расслабление пружин, которое будет происходить естественным путем, просто как в соответствии с некоторыми закономерностями. Если страну усиленное вот целенаправленнее зажимать, то она сама по себе немножечко распрямляется. А вот. Так что это распрямление будет, и вопрос не в том, как это будет делать сам Бердымухамедов, а как сам Бердымухамедов приспособится к этому распрямлению. И вот от этого будет очень многое зависеть.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Добрый вечер.
В студии «Радио «Свобода». У меня вопрос к гостю Владимира. Почему явно авторитарный азиатского типа режим, ну, Туркменбаши, ну, не позволил себе назначить преемника, хотя вроде бы европейский режим Путина спокойно, ну, позволяет себе, ну, это делать?
Ну, в принципе, там был скрытый преемник. Это на самом деле тот, который сегодня прошел на позицию президента, потому что оно так и предполагалось изначально, что он имеет наиболее выигрышную позицию в схватке, причем поддержан силовым блоком в лице господина Реджепова. Тут еще надо учесть, что когда все сводится к решению одного тирана, а не там, допустим, клана, да, все-таки в России там не один человек решает все, есть группы интересов, на которые распадается правящий слой. А когда все связано с личной прихотью индивидуума, там, допустим, Иван Грозный, да, то тогда страна становится заложником его неврозов, там, страхов, опасений, подозрений. Потому что человек, который уже изолирован в своем коконе как единственный всемогущий, он начинает под конец сходить с ума и что ни день, то менять свои решения. Потому что ему кажется, что все вокруг злоумышляют, ни на кого нельзя положиться. У него нет референтной точки в лице, там, допустим, партнеров по своему блоку, с которыми он мог бы обсуждать и приходить к долгосрочным решениям. Вот поэтому там все так более как бы... То есть кажется, что на самом деле не назначили преемника, просто это связано с психопатией персонального управления.
Слушаем москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вот вопрос. Значит, до сих пор у нас Туркмения ассоциировалась с непроницаемым бетоном власти. Значит, ну, перешла власть от одного лица к другому, естественно, с имитацией выборов. И тут, казалось бы, надо говорить о дальнейшем укреплении. Вместо этого преемник говорит о каких-то там интернетах. И даже если, допустим, это игра, тем не менее, какие-то есть для этого причины. Значит, такие вот у меня вот такой вопрос. Нет ли каких-то внутренних напряжений в стране, во властной структуре? Есть ли там такие же, вот, например, кланы, ну, наподобие, вот какие есть вот у нас?
На самом деле, там, конечно, есть внутреннее напряжение, но не оно требует этих разговоров. Разговоров требует необходимость имитировать политкорректность для западного сообщества. Это требование не изнутри, а прежде всего это требования со стороны политического сообщества в лице там США и Евросоюза, которые предъявляют определенные нормы. И это вот некая жалкая попытка этим нормам там не то чтобы соответствовать, но как бы угодить вот формату, предъявляемому на сегодняшний день политическому деятелю. Не более того.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте. Может быть, я пропустил этот вопрос, но меня очень интересует. Начнется ли там дикая приватизация? И вообще приватизация там начнется? Спасибо.
По-моему, все вопрос в собственности в Туркмении уже решен.
Ну да. Но это не значит, что там не может начаться передело. Это, кстати, хороший повод для того, чтобы технологически подготовить тектонические подвижки тоже. Оранжевую революцию или революцию, допустим, пустыни, вот песчаную революцию, да, потому что при любой при любом распределении собственности возникают группы недовольных, которых следует только поощрить и вбросить туда средства, чтобы получить некую платформу для нестабильности. Поэтому, естественно, что такого рода перспективы всегда открыты. Это, опять же, вопрос технологий, которые разрабатываются аналитиками.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Джемаль, у меня такой к вам вопрос. Насколько мне известно, у Туркменбаши был родной сын. А почему он его не готовил в наследники? Ведь на Востоке это вроде бы, так сказать, принято.
Ну, в данном случае известно, что родной сын находился за пределами Туркмении и был занят целиком, так сказать, бизнесом, и по структуре своей личности и личных интересов совершенно не входил в формат наследования вот, власти. То есть даже при лучших интенциях своего отца он, вероятно, не соответствовал вот, тому, что требовалось бы для наследника.
Слушай, москвича Анатолия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я прожил в Туркмении около 4 лет при советской власти, работал там. У меня есть наблюдение. Как вы думаете, а там есть какая-нибудь социальная база демократии? И есть ли там основания создавать современные рабочие места? То есть есть ли базис для этого?
Но насчет демократии я не скажу, потому что это очень расплывчато и очень как бы привязано к месту. Можно там говорить, допустим, о племенной демократии архаического типа и так далее. А что касается рабочих мест, то туркменский народ со своими ресурсами ничуть не в худшем положении, чем, например, население Эмиратов. И там создаются рабочие места для гастарбайтеров, для въездных рабочих, потому что известно, что на Аравийском полуострове работают индийцы-мусульмане, пакистанцы, те же самые узбеки, например, которые делают все, что там делается своими руками. То есть такая же ситуация может быть и в Туркмении, в принципе.
По мнению члена Совета по национальной стратегии Владимира Жарихина, заместителя директора Института стран СНГ, приличия на выборах в Туркмении были соблюдены.
Формальное равенство было, и представители ОБСЕ не могли формально предъявить каких-либо претензий. Но мы при этом прекрасно понимаем, что вся предыдущая деятельность Ниязова привела к тому, что население, в общем-то, при выборе было не свободно. Оно выбирало того, кто был назначен исполняющим обязанности президента. Режим был настолько жестким, что не было субъекта, который мог бы воспользоваться этими оранжевыми плодами. Ведь мы прекрасно понимаем, что в определенной степени все-таки оранжевые революции не только вызрели изнутри, но и экспортировались из других стран. Если он действительно откроет для туркменского населения интернет, хотя это в основном, конечно, для оставшейся части интеллигенции, остальные просто не имеют возможности купить компьютер, то, безусловно, какие-то изменения будут происходить. Давайте не будем сразу говорить о процветании. Хотелось бы, чтобы народ Туркмении сейчас немножко вздохнул.
Ну, прежде всего, у представителей ОБСЕ не было статуса наблюдателей, которые были бы вправе критиковать и вскрывать ситуацию, и поэтому их согласие и то, что они там не нашли к чему придраться, оно ничего не значит. Это чисто конъюнктурная позиция. Если бы там были независимые наблюдатели, причем из нескольких источников, которые все бы сошлись на том, что все происходит согласно правилам, другое дело, этого не было. То есть, в принципе, можно говорить о том, что эти выборы прошли без юридического наблюдения международного сообщества. Вот. Что касается интернета, я уже по этому поводу говорил, интернет – это фикция, которая на самом деле больше служит разобщению. Так же, как телевизор, может быть, еще в большей степени, потому что есть, допустим, обмен информацией, который побуждает выйти на улицу, а есть обмен информацией, который побуждает сидеть на диване и оставаться в своем, так сказать, теплом коконе. Вот. Интернет относится как раз к разобщающей форме обмена информацией.
Слушаю вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте,
уважаемые господа. Вечер. Комментарии и вопрос. Значит, я был практически во всех среднеазиатских республиках. В Туркмении наименьшее влияние, если вообще есть влияние Китая. Я вообще китайцев там не видел. Второе. Вы сказали, что Туркмения имеет там государственность и так далее. Туркмения вообще не имела государственности. Его территория входила в состав Хивинского ханства и Бухарского эмирата. И теперь вопрос. Туркмения, в отличие от России, Казахстана, Азербайджана, наряду с Ираном, имела возражение по дележу Каспийского моря. Насколько изменилась сейчас позиция Туркмении?
Ну, во-первых, можно возразить, что Хивинское ханство и было формой туркменской государственности. А просто называлось не Туркмения, а Хивинское ханство. Но от этого, тем не менее, было субъектом политики. Во-вторых, то, что там не чувствуется китайцев, но там зато чувствовалось очень присутствие Турции. А к чему это привело? Турция там не имеет никаких рычагов, так сказать, эффективных рычагов давления. Потому что одно дело иметь признаки присутствия в лице, там, не знаю, рекламы, фирм, там, вывесок на улицах, бросающихся в глаза. А другое дело лоббировать свои интересы на уровне элиты. Это, конечно, со стороны не видно, но, тем не менее, это вполне мощное присутствие. Уверяю вас, что Китай имеет такие формы присутствия и лоббирует свои интересы на уровне туркменской элиты. А что касается последней части.
Ну, это уже там лирика была. Слушаем вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, уважаемые господа. У меня вот вопрос один. Наша вот госпожа товарищ Матвиенко ездила туда, вот в эту вот страну, и у нее такой восторг был вот по поводу там, ей дарили там эту золотую рухнаму там и прочее. И вот что это такое? Это близость интересов там, это самое, к Туркменбаши там, или как-то она там чувствовала, что это, так сказать, или они хотят здесь у нас такое строить? Вот, как вы ответите? Спасибо, извините.
Ну, вы знаете, мне кажется, что рухнама, особенно в ее золотой версии, это вот долгий путь прокисания, который прошли такие вот эксперименты с словесностью, как «Малая земля» Брежнева, то есть вот создание таких вот интеллектуальных заделов, которые у всех вызывали ироническое отношение, негатив, но в отдельно взятой Туркмении, где, так сказать, все это было заизолировано, а все, так сказать, улыбающиеся и критикующие люди были выведены за скобки, вот эта малая земля, она превратилась в Рухнаму. Это вот то азиатское, что было составляющим советской бюрократии, победившей в середине 30-х, оно уже в постперестроечный и постсоветский период расцвело таким пышным и ядовитым цветом.
Можно ли считать, что присутствие Михаила Фродкова означает какое-то сдержанное, выжидательное отношение Кремля к новому туркменскому режиму?
Это обозначает доверие Кремля к тому, что соглашение с «Газпромом» все гарантирует, что они будут соблюдаться, что, так сказать, все схвачено и все пойдет по накатанной дороге. Я этот оптимизм совершенно не разделяю, хотя бы потому, что там в этом соглашении есть, ну, очень серьезные, как бы, плюсы в пользу «Газпрома» и минусы в сторону туркменского продавца газа, да, что побуждает туркмен к пересмотру этого дела или, по крайней мере, к игре с идеей пересмотра. А их будут подталкивать к тому, чтобы саботировать эти соглашения. Причем я думаю, что Китай и Соединенные Штаты сегодня будут выступать в тандеме.
Спасибо. Напомню, что сегодня в Ашхабаде был приведен к присяге нового президента Туркмении Курбангулы Бердымухамедов. О перспективе демократизации туркменского общества мы беседовали с Гейдаром Джамалем, председателем Исламского комитета России. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Крутоверцева и Елена Колупаева.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.